Третье. Саквояж с пола на стул.
Чего изволитесь? Есть отличные рублевые обеды.
Хитрый прищур.
Для деловых людей. Подадим быстрее быстрого.
Огласи состав, голубчик.
Щи ленивые, либо крем-суп доспаж на выбор. Из старых блюд филе дикой козы под соусом пуврад и осетрина а-ля рюс. Имеется также жаркое из телятины. К этому салат и яблочные тарталетки. Объедение. Водочка отдельно за особую плату.
А если по главному меню?
Осмелюсь порекомендовать суп-крем из рябчиков. Из мясных блюд хороши кот-де-бёф на вертеле, котлеты пожарские и поросенок с кашей. Для любителей рыбки имеется прелестный судачок.
Доверительный шепот.
Устрицы. Свежайшие остенские устрицы. Сегодня из Одессы.
Фрак. Белый жилет. Галстук, бабочка, перчатки. Улыбка от уха до уха. Спина изогнута вопросительным знаком. В ресторане Grand Hotel посетители обслуживали не какие-то там трактирные, половые, стриженные в скобку и в рубахах на выпуск, а вышколенные официанты, одетые на европейский манер. Губернские ведомости, предлагая работу в заведениях высшего класса, сразу предупреждали. Требуются молодые люди приятной наружности, владеющие языками. Рекомендательные письма обязательны. Значит так, голубчик. Суп из рябчиков, к нему поросенка, далее.
Кокося!
Юра, дорогой ты мой! Вставая навстречу брату, Алексеев жестом показал официанту. Жди, мол, а лучше неси водки, пригодится. Жест удался на славу. Выразительности исключительной. Официант тоже не сплошал. Угадал до тонкости. Как я рад тебя видеть. Обнялись, расцеловались. Искренне, слегка театрально. Но тут уж ничего не поделаешь. Юрий Сергеевич, младший брат Алексеева, даром, что почтенный фабрикант, владелец Григоровской фабрики, страдал двумя семейными недугами. Слабым сердцем и тягой к актерствованию. Отец-основатель товарищества исполнителей драматических произведений, он не мыслил себя вне сцены, превращая в подмостки любое место, где только не появлялся. Ресторан, красильню, шерстомойню. «Это свойственно любителям», — подумал Алексеев-старший. «Мы с ним оба любители, надо признать». Профессионалы же, напротив, где не появятся, стараются не выходить на свет без особенной нужды. О встрече братья условились заранее, телеграммой. Ресторан Grand Hotel был выбран не случайно, и не только из-за кухни. До того, как стать гостиницей, каменное здание на Павловской площади 16 лет верой и правдой служило Малому театру. Эту великую эпоху Алексеев не застал, поскольку был слишком молод, но всякий раз, приезжая в губернский город Икс, заходил сюда. Поклониться теням прошлого. Свое регулярное присутствие в Гранд-отеле он видел неким оберегом, талисманом на удачу. Посмеивался над собой и язвил на тему актерских суеверий, но все равно шел сюда, словно его тянули на веревке. «Эй, человек!» Человек явился с водочкой. Принял у нового гостя пальто и шляпу. Доложил, что суп из рябчиков на подходе, а молочный поросенок уже набит грешневой кашей, как кисет табаком. Юрий заказал борщ красный со сметаной и помпушками, да так, чтобы подали вместе с рябчиками, а то слюна зря потечет. После борща велел нести жаркое из утки. Взяли и десерт, яблочную шарлотку. Был у нотариуса. Без обиняков спросил Алексеев-младший. Это было в его привычках – сходу брать быка за рога. Кивнув, Алексеев с улыбкой разглядывал брата. Юра был исключительно хорош собой, высокий, гибкий, грациозный в движениях. Братья являли миру пример семейного сходства. Оба носили усы, одинаково стриглись, только черты младшего отличались большей тонкостью, а овал лица мягкостью. Подбородок, брови, разрез глаз – все, что в старшем выдавало характер сильный и противоречивый, в младшем говорило об изяществе и уступчивости. Разве что шляпу Юрий всегда сдвигал на бикрень, что придавало ему некую ироничность водевильного комика. Крестили его Георгием, но в семье с рождения звали Юрием, в то время как за Алексеевым прочно закрепилось прозвище Кокося. В детстве, когда богомольцы, летней ночью бредущие на Троицу в Любимовку, в церковь Покрова Пресвятой Богородицы, сломя голову, бежали от привидений в белых простынях, с улюлюканье выскочивших из придорожной канавы, забаву изобретал Кокося, а взбучку за нее получал Юра.
«Был?»
«Что?» — говорит Янсен. «Просит не уезжать из города в течение недели. Потом дело завертится без меня. Если что, ты присмотришь? Я оставлю тебе доверенность».
«Присмотрю, не волнуйся».
«Как мама? Все ли в порядке?»
«Маманя! Ну ты ее знаешь. Тише мыши. Доброты неописуемой, хоть краном прикладывай». И вдруг как вспылит, орет на прислугу, словно они крепостные, тарелки бьет, грозится, через час остынет, бежит извиняться, балует, подарки дарит.
Алексеев засмеялся. Он хорошо знал переменчивый норов матушки.
«Найдет себе какую-нибудь нищенку».
Юрий заиграл бровями, глазами, всем лицом усиливая трагикомический эффект,
и носится с ней, как с писаной торбой, дни и ночи напролет. Последнюю рубашку отдаст. Потом нищенка рубашку сносит, украдет у мамани брошку или колечко, сбежит, а маманя страдает, плачет, мучается мигренью и опять раскричится, тарелку об пол, прислуга, давай поклоны бить.
После смерти мужа Елизавета Васильевна Алексеева перебралась к младшему сыну в Андреевку, усадьбу в 62 верстах от города, где и проводила почти все время. Свой же дом в Москве по Садовой у Красных Ворот оставила Алексееву. В этом доме он и жил последние 3 года. Мать порой наезжала к нему, но долго не задерживалась, возвращалась к младшему.
«Так что, друг мой Кокося, не извольте волноваться!»
Принесли борщ и суп. Юрий заложил салфетку за воротник, подвинул тарелку ближе. Алексеев проделал то же самое, вдыхая запах супа из рябчиков. Пахло крепким бульоном, птицей, обжаренной в масле, шампанским, обязательным компонентом, если верить французским поварам. В аромате чего-то явственно не хватало. «Перца добавить, что ли?»
«Или водки?»
Первая рюмка пошла хорошо, звонко, без обременительного тоста.
Юрий поддержал. Водка прервала его монолог, но лишь на краткий миг.
«Квартира понравилась?»
«Заикинская».
«Квартира хорошая. 2 приживалки. С ними я разберусь позже. Не гнать же на мороз».
«Это верно. Пусть живут. Дело долгое, успеется. Тебя не стесняют? А то перебирайся в Гранд-отель.
Знаешь ведь, какие тут апартаменты. Сам бы жил. Да не люблю городской суматохи». Алексеев знал. Просторные комнаты, отделанные шелком и бархатом. Изящная мебель. Полный набор услуг европейского класса. Вот-вот. Полный набор. У них водопровод прорвало. Свободных номеров нет. Затопило. Я справлялся, еще не починили. Обещают завтра-послезавтра. Тогда и подумаю. А пока поживу на квартире Заикиной.
«Переезжай ко мне. Или в Григоровку, она ближе».
«И трястись каждый день в санях? Версту за верстой туда и обратно. Потеплеет, дороги размякнут, увязну в грязи. Буду ждать, куковать, кто вытащит? Нет, спасибо. Я лучше на квартире. Хотя, знаешь, Выпив по второй, Алексеев внезапно разговорился. Перехватил у брата инициативу, взмахивая руками для пущей романтики. Попытался объяснить свое двойственное отношение к наследству Заикиной. Как предприниматель, он видел в нем полезный упавший с неба капитал. Как артист, удивился чисто театральному, авантюрному, ничем не объяснимому капризу, толкнувшему старуху завещать жилье постороннему человеку. Как постоялец, не мог понять, что с ним происходит. «Видишь ли, Юра, мне там нравится. Тепло, уютно, покойно. Даже женщины эти не раздражают, хотя должны...» И вдруг, как вожжа под хвост, тянет сбежать. «Ноги в руки, живите, как хотите, главное, без меня. Век бы их не видел. И квартиру...» Потом отпускает. И снова уют, покой. «Вот сейчас, сам не знаю, чего мне надо. То ли вернуться да побыстрей, то ли не возвращаться никогда. Щетку мою переставили, зубную. Саквояж с пола на стул. Сапожник еще, приятный человек». «Сапожник? Чем тебе сапожник-то не понравился?» «То и странно, что понравился. Откуда это приятство взялось? Знаешь, как я с людьми схожусь?» «Нет, схожусь я легко, вернее, они думают, что легко, а на самом деле это все игра. Я новых людей не люблю, опасаюсь». Юрий слушал брата, пряча улыбку. Он знал обстоятельства Алексеева, сочувствовал ему, но помочь ничем не мог. Три коня, рвавших старшего брата на части, были ласковы с младшим. Жена, родив ему трех сыновей, не настаивала на болезненном выборе. Григоровская шерстомойня давала прибыль, не требуя от Юрия Сергеевича чрезмерных усилий. В театре же он довольствовался ролями, дающими успех яркой, но краткой, при минимальной подготовке, на голом обаянии.
«Нервы», — подытожил он, когда Алексеев взял паузу.
«Ты совсем измотался, Кокося! Так нельзя! Тебе надо себя поберечь! Поезжай домой! А лучше в Любимовку. Нет, лучше ко мне в Андреевку. А и правда, чего весны ждать? Вот она, весна на дворе. Бери Марусю с детьми, мои обрадуются. Поживешь до лета, нет, лучше до осени. Приведешь нервы в порядок. Маманю осчастливишь, она уж и забыла, как ты выглядишь».
Алексеев зажмурился. Предложение брата выглядело пропуском в рай.
«А может, ты ко мне?» —
рассмеялся он, пряча страх. До дрожи, до смертной одури Алексеев боялся, что согласится прямо сейчас, без раздумий, бросится, как головой в омут, и принятое решение станет принятым на самом деле, сжигая мосты, отрезая пути к отступлению. В Любимовку? Нет. Уволь.
На квартиру?
И Алексеев затянул чувственным баритоном. «Поедем, красотка, кататься. Давно я тебя поджидал».
«Посмотришь, новое имущество оценишь. С приживалками тебя познакомлю. Погадаем тебе. Там целый кабинет гадательный. От покойницы остался. Я в нем сплю. Вещи и сны смотрю».
«Хорошо», — кивнул Юрий. Ответил тенором. «Я еду с тобою охотно, я волны морские люблю. Дай парусу полную волю, сама же я сяду к рулю».
И на два голоса в терцию. «Ты помнишь, изменник коварный, как я доверялась тебе. И это сказавши, вонзила в грудь ножик булатный ему». Посетители ресторана смотрели на братьев круглыми глазами. Кто-то тихонько подпевал. Официант стоял у входа на вытяжку, и Юрий помахал ему рукой. Алексеев же официантом не заинтересовался. Краем глаза, делая вид, что целиком поглощен пением, он изучал мужчину, обедавшего за угловым столиком. Лапсердак с засаленными швами, картуз со сломанным козырьком, клочковатая борода полна хлебных крошек, длинные пряди волос закрывают уши. Руки в постоянном движении, тарелка, ложка, вилка, нож, солонка, перечница – все передвигалось, переставлялось, создавало новые комбинации, как если бы мужчина не ел, а играл в таинственную игру с соперником-невидимкой. Внешность выдавала в игроке еврейское происхождение. Одежда говорила о бедности и неряшестве. Видеть такого человека в ресторане первого класса было удивительно. Ортодоксальные иудеи посещали только кошерное заведение, которое содержали их соплеменники, а бедняки ели дома, или, если уж деньги завелись, в столовой на улице Московской, дом 8, где обед из двух блюд на масле стоил 30 копеек. Минуты раньше еврей пялился на Алексеевых, подобно остальным, но в отличие от других посетителей, лицо его выражало полное удовлетворение. Складывалось впечатление, что он дирижер, а братья – скрипка с альтом, вступившие исключительно вовремя.
«Дирижер?»
Алексеев отвернулся, почуяв, что его внимание было перехвачено.
Персонаж бытовой комедии о нравах простонародья.
Ошибся спектаклем и выскочил на сцену в оперете из парижской жизни. Вспомнились сапожник Ашот и разносчица газет, встреченная у нотариуса. Еврей-сапожник-разносчица. Между ними не было ничего общего. Тем не менее, Алексеев поклялся бы, что усматривает здесь тайное сходство. Общее сквозное действие. Только не в силах опознать. Какое именно?
Нервы, подумал он. А я еще на Марусю грешил. Начать пить бром, что ли?
«Дай парусу полную волю», — повторил Юрий, когда песня закончилась.
«Уговорил окаянный. После обеда и поедем. У меня сани под отелем стоят на двоих, и ножик булатный имеется за пазухой. Сперва в аптеку заглянем, купим экстракт на перстянки. Знаешь ведь, у меня сердце!»
«У всех сердце», — вздохнул Алексеев. Иногда ему казалось, что жить без сердца намного проще.